Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Парламент Крыма провозгласил независимость республики и предложил России принять ее в состав федерации. Как реагируют на эти решения Москва и Киев? Подавляющее большинство стран мира считают референдум о независимости Крыма нелегитимным. Какие именно санкции грозят России со стороны США и Европейского Союза? Ситуация в южных и восточных областях Украины постепенно стабилизируется, утверждают власти в Киеве. Сколь велик сепаратистский потенциал этих территорий? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Власти Крыма сегодня провозгласили республику независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. Согласно результатам состоявшегося накануне референдума о статусе Крыма за присоединение к России, проголосовали почти 97% жителей полуострова. Явка избирателей превысила 83%. Независимые эксперты сообщали о серьезных нарушениях в ходе голосования. Журналистов на избирательные участки, как правило, не допускали. В Симферополе приступил к работе специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский. В прямом эфире программы «Время свободы».
Самое главное, самое серьезное ощущение – это ощущение вот такой поверхностной эйфории среди тех, кто живет в Симферополе, и при этом ощущение опасности. Причем это видишь с самого начала, когда я вышел из здания терминала аэропорта Симферополя. Первое, что я увидел, там находится такое здание ресторана, и перед этим зданием стояли очень угрюмого вида люди – с цветами, раскрашенными в цвета российского флага. Их было человек 6 или 7, они стояли вдоль этого здания. Они защищали тех самых вежливых зеленых человечков, которые уже несколько недель охраняют аэропорт Симферополя. Так вот, такого рода людей встречаешь на улицах довольно много, в особенности в центре, в особенности рядом со зданием Верховного Совета Крыма. Это так называемые дружинники. С этими людьми общаться очень не хочется. И, конечно, при этих людях обсуждать или ставить под сомнение, например, стоит ли Крым, скажем, выходить из состава Украины, по-моему, это опасно для жизни.
Есть ощущение, что большинство граждан Крыма поддерживают итоги референдума?
Да, есть такое ощущение, есть. Действительно, на улицах очень много людей. Вчера состоялся крупный концерт в центре Симферополя, он продолжался и сегодня. В нынешней ситуации выйти в центре города и завести разговор, ну, просто попытаться поспорить или приводить какие-то контраргументы, это действительно опасно, но при этом довольно очевидно, что многие люди поддерживают это. Они объясняют это тем, что в составе России, на их взгляд, надежнее. Они говорят о том, что им нравится Владимир Путин. Они, конечно же, рассчитывают на увеличение пенсии, социальных выплат. Ну и, конечно, сыграли роль и очевидные ошибки властей. Ну, скажем, история с принятием закона о языке и другого рода. Такие довольно резкие действия, они, собственно говоря, и сыграли свою роль. А при этом люди часто оговариваются, что они не знают, что будет дальше. На следующий день после референдума совершенно очевидно, что большинство местных жителей действительно поддерживает вот эту идею присоединения Крыма к России.
Андрей, вам удалось общаться с теми, кто с сомнением или скептицизмом относится к присоединению Крыма к России?
Такие люди, конечно, есть. Вот сейчас я нахожусь в Тбилиси, крымских татар, и, в общем, тут эта тема, конечно же, обсуждается. Но показательно, например, что я узнал о существовании одного человека, который собирается уехать в Канаду. Я попросил его об интервью, это было буквально полчаса назад, он испугался.
Симферополь в целом производит впечатление какого-то прифронтового города, города с повышенным количеством милицейских постов или вот этих вот людей, которые ходят туда-сюда в зеленой форме, или это мирный весенний крымский город, недалеко курорт?
Ну, вы знаете, погода довольно прохладная, в общем, город не производит впечатления убранного и очень чистого. Кстати, вот эти военные действительно очень много, они блокируют основные объекты в городе, начиная от жизненно важных. Меня удивило, что я увидел БТР с вот этими людьми в зеленой форме рядом даже с пожарной частью, но производило впечатление другая картина. Это воинская часть украинская, рядом с ней тоже дежурили вот эти солдаты, хорошо экипированные, но вдоль всего периметра этой части, вдоль забора, было установлено огромное количество колючей проволоки прямо перед въездом в эту часть, перед воротами, баррикада из мешков с песком. Там дежурят украинские военные, они дежурят тоже по всему периметру здания внутри. У них значительно более изможденный вид. Над зданием этой воинской части, украинской, был один из немногих украинских флагов, который я увидел в Симферополе. Но он есть, никто его снимать не позволяет.
Спасибо, Андрей. Специальный корреспондент «Радио Свобода» в Симферополе Андрей Шароградский. Наибольшее опасение у правозащитников и независимых наблюдателей вызывает действие и само наличие так называемых отрядов самообороны в Крыму. С их стороны нападением и притеснением подвергаются активисты и журналисты, заявляет организация Human Rights Watch. О ситуации в Симферополе корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдикову рассказывает сотрудник организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
Наибольшее беспокойство вызывает у нас деятельность так называемых отрядов самообороны, или как их здесь нежно называют, зеленых человечков, вооруженных людей без каких бы то ни было знаков отличия, передвигающихся часто на военной технике без каких бы то ни было знаков отличия. Мы говорим о деятельности абсолютно незаконных формирований, каких-то вооруженных, каких-то невооруженных, созданных по непонятно каким законам, которые просто прогуливаются по улице, по той информации, которую мы собрали на сегодняшний момент, замешаны в очень серьезных нарушениях. Нарушения эти касаются как, скажем так, рядовых граждан, то есть незаконные обыски на вокзалах, проверка документов, разгоны, демонстрации, которые собирались перед референдумом, так и в наиболее серьезных случаях нападения на журналистов и на местных активистов. В случае активистов мы зафиксировали как минимум 6 случаев похищений местных активистов, активистов Евромайдана и Автомайдана. А в случае с журналистами примеров десятки и десятки. Все это, понятно, происходит в атмосфере абсолютной безнаказанности.
А милиция никак не контролирует работу этих отрядов?
И по украинскому закону такие отряды самообороны должны создаваться исключительно координируя свою работу. Во-первых, они создаются милицией, во-вторых, они должны координировать свою работу, проводить какие-то небелокрации только совместно с милицией. Именно поэтому я говорю, что никакого закона это не имеет никакого отношения. Милиция ничего не может с этим сделать, как они сами, собственно, заявляют и заявляли в целом ряде случаев. Они либо не присутствуют, либо смотрят в другую сторону.
Но помимо всего прочего, эти силы отряда самообороны еще и сопровождают казаки, либо группа людей.
Это действительно некоторые разные формирования, но действительно есть казаки, действительно есть помимо отряда самообороны, ну как действительно местных, собранных из там бывших военных милиционеров, ветеранов, афганцев, непонятно кого, которые поначалу были не вооружены, хотя сейчас уже тоже ходят с калашниками. Существуют еще казаки, и существует вот то, что здесь называют, ну, я прошу прощения, действительно зелеными человечками, потому что больше их никак не назовешь. Предполагают все, что это российские военные, но никаких обозначающих знаков у них нет. Понимаете, это ситуация, которая не вписывается ни в какие кровавые рамки, ни российского права, ни украинского, ни международного. И понятно, что все это создает вполне соответствующую атмосферу.
А вам как-то удается вообще выходить с ними на контакт, или они полностью закрыты?
Прямой контакт с ними не выходили по одной простой причине. Те журналисты, которые выходили с ними на прямой контакт, в общем, дело закончилось изъятыми камерами, в некоторых случаях им пришлось уехать из страны. Я думаю, что в ближайшие дни мы все-таки постараемся с ним поговорить. Из того, что нам удалось узнать, в тех случаях, когда журналисты пытались задать им какие-то вопросы, они им какие вопросы не отвечают. Сейчас уже мало у кого вызывает сомнения, кто эти люди, хотя найти, как я сказала, прямые доказательства сложно. Как минимум в одном случае у нас такие доказательства есть. Командир одной из украинских баз, которые были блокированы вот этими самыми людьми, сказал, что один из этих людей в зеленой форме закричал, что его абсолютно не интересуют украинские законы, потому что он офицер Российской Федерации. Я подчеркиваю, не просто украинский офицер, да, он сказал, я офицер Российской Федерации. А у них есть военная техника, ну, в частности, вот там определенный класс этой машины, боевой машины «Тигр», которую нет на вооружении у украинской армии. И даже если господин Аксенов рассказывает о том, что местные бизнесмены скинулись, купили БТРы, но даже если мы принимаем сведения, Вот «Тигр» просто мог его купить, если только российская армия не продала «Тигр». То есть это машина высочайшего класса, новая на вооружении там с 2012 года.
Как простые люди к ним относятся? Понятно, что наверняка с опаской или нет?
Да мы тут сказали по-разному. Вот вчера с ними тут фотографировались на ИБТР кто-то. Простые люди, я думаю, что относятся по-разному. Вот это по-разному относятся как к идее референдума, к результатам референдума. В Крыму очень большое количество русского населения, поддерживает Россию, поэтому, что бы то ни было символизирующего российскую мощь, воспринимается вполне позитивно. Другой вопрос, что, конечно, для тех, кто не поддерживает пророссийский курс, это совершенно конкретный и четкий знак.
О ситуации в Симферополе и так называемых отрядах самообороны в эфире «Радио Свобода» говорила Анна Нейстат из Human Rights Watch.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 17 марта. Продолжим украинскую тему. Верховная Рада Украины в связи с событиями вокруг Крыма утвердила президентский указ о проведении в стране частичной мобилизации. Он охватывает около 45 тысяч человек. Украина не признает ни результатов прошедшего на полуострове референдума, ни какие-либо решения парламента автономии. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, Крым – это территория Украины. И никакого признания так называемого крымского референдума никогда не будет. При этом глава правительства отметил, что Россия вместе с автономией, очевидно, пока не понимают в полной мере ситуацию, в которой они оказались. Утверждение крымским парламентом результатов референдума и провозглашение полуострова независимым государством комментирует депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Какого смысла рассматривать эти решения нет, поскольку они произведены парламентом, который уже распущен, и он является незаконным. Конституционный суд уже Украины признал, что эти решения являются незаконными, более того, они не соответствуют и мировому законодательству. В данном случае, к сожалению, это истерика остатков коррупционной власти, которая была в Украине. И эта коррупционная власть в очень хорошем контакте с такой же коррупционной властью в России. К сожалению, две группы чиновников, которые грабят свой народ, нашли между собой общий язык и пытаются создать общее государство, которое никогда не будет признано ни одной страной мира, кроме, наверное, каких-то там российских сателлитов.
Верховная Рада в понедельник утвердила президентский указ о частичной мобилизации в течение 45 суток на территории всех областей Украины. 20 тысяч будут призваны в Национальную гвардию, еще 20 тысяч в армию и почти 4,5 тысячи в пограничную службу Украины. По словам главы военного ведомства Игоря Тенюха, на северо-восточном и южном направлениях вдоль границы России с Украиной ситуация остается напряженной. Там создаются оперативные тактические объединения российских войск. На этих направлениях сконцентрировано большое количество бронетехники и более 60 тысяч российских военных. По мнению внефракционного депутата Верховной Рады Олеся Дания, крымский сценарий может повториться и в других регионах Украины.
Путин не остановится на Крыму. И очевидно, что попытки дестабилизировать ситуацию в Украине на востоке и на юге будет продолжаться. То есть будет засылаться агентура, боевики. Очевидно, что Путин взял курс на насильственное или присоединение некоторых территорий к Российской Федерации, или максимальное ослабление близлежащих государств. Я думаю, что он не будет останавливаться и на Украине. Будут внутренние проблемы усилиться в Украине. У нас уже сейчас колоссальное количество беженцев из Крыма и Севастополя. То есть это людей разных национальностей, которых бьют в Крыму за то, что они пытаются или говорить по-украински, или высказывать независимые взгляды. Таких людей будет больше. То есть для Украины, кроме самого оккупированного Крыма, будет еще проблема беженцев. Один на один Украине в военном плане с Россией тягаться нереалистично. Поэтому если Европа и мир не хотят себе растить нового Гитлера, то есть должны быть уже не разговоры о санкциях, а конкретные экономические и политические санкции.
Убежден депутат Верховной Рады Олесь Даний. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Подробнее о восприятии в Киеве политических событий в Крыму я беседую с украинским политологом, директором Центра «Открытая политика» Игорем Ждановым. Беседу начинаю с вопроса о том, сколь работоспособна сейчас Верховная Рада Украины.
Парламент демоспособность к работе, голосуют все фракции, ну, кроме коммунистов, которые там встали в позу, но их число не влияет на принятие решения. Сегодня мы рассматриваем очень важные вопросы. Это финансирование вновь созданной Национальной гвардии, и второй вопрос – это частичная мобилизация. Эти вопросы, они связаны с Крымом, как бы мы не хотели говорить о Киевской, все понимают, что главная угроза сейчас страны – это внешняя агрессия, ну и, конечно, экономическая нестабильность, которая есть сейчас в стране.
Я вчера видел интервью лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока, и он, да и не он один, собственно говоря, все киевские политики говорят о том, что никогда не согласятся с тем, что Крым не является большей частью Украины. Какие конкретные шаги сейчас власти в Киеве могут предпринять для подтверждения этой своей точки зрения? Реально есть какие-то шансы вернуть Крым?
Ну, давайте быть реалистами. Я понимаю заявление наших политиков, они по-другому не могут заявлять. Было бы печально для страны, если вышел бы политик и сказал, что мы отдадим Крым. Да? Было и для него самоубийством. Мы должны быть абсолютно реалистами и понимать, что какое-то время Крым де-факто, не де-юре, а де-факто будет неуправляем с Киева, то есть будет фактически управляться с территории другого государства. Силы, военные потенциалы Украины и России несоизмеримы. Даже армия абсолютно разрушена. Боевой дух и моральный высок людей, да, но это как не компенсирует отсутствие танков, самолетов и умение воевать. Поэтому есть определенные проблемы. Тем более мы понимаем, что достаточно большая часть населения Крыма, ну, не 96,6, какая-то другая часть, но большая, она выступает за присоединение Крыма к России. Это тоже надо быть реалистами, это понимать. Я вам наговариваю, сейчас очень много факторов, которые будут влиять на эту ситуацию в Крыму. Не надо забывать о 300-тысячной общине крымских татар. Не надо забывать о том, что Турция будет поддерживать крымских татар, а Турция является сильнейшей региональной державой в Черноморском бассейне. Несомненно, будут экономические санкции против России, они будут достаточно серьезные. Мы видели, как обвалился российский фондовый рынок на 70 миллиардов долларов. Все эти факторы и будут определять будущее Крыма. Но я вам честно скажу, что у меня нет примеров, когда на территории, в которых есть замороженные конфликты, а он неизбежно будет, этот конфликт замороженный. Нет перспектив у таких стран. Из 6 миллионов курортников, которые посетили Крым в прошлом году, 4 миллиона это украинцы, с материковой части Украины. Кто туда поедет? Поедут какие-то по соцстраху, начнут путевки раздавать, еще как-то. Но я не думаю, что это компенсирует потери экономические, которые понесет Крым.
Так или иначе, украинскому политическому классу сейчас приходится смотреть в лицо горькой реальности. Армия оказалась не в состоянии защищать территориальную целостность страны. Политики не смогли за минувшие 20 лет доказать жителям Крыма, что Украина привлекательнее, большинству жителей Крыма, что Украина привлекательнее, чем Россия. Осознание этого дела чувствуется в Киеве или все говорят только о российской агрессии?
Можно и так рассматривать ситуацию в Крыму. Только почему-то 300-тысячная община крымских татар считает, что Украина лучше, чем Россия. Ну вот это выверты такие сознания. Вот как доказывать такое? Естественно, о чем вы говорите, необходимо учитывать и в политике, и в дальнейшем, как бы в стратегическом планировании. Но при этом нужно понимать, что не будь этой агрессии, не будь планомерных действий спецслужб Российской Федерации, Крым бы еще дальше оставался в составе Украины. И никому даже в голову не приходило проводить этот референдум. Конечно, эти факторы нужно учитывать, о которых вы сказали. Но есть действия державы, которая своим ядерным потенциалом, военным потенциалом поправила будь какие-то нормы международного права и войска на территории Украины. Это тоже правда.
Как-то понятно, как может сложиться судьба украинских военных гарнизонов в Крыму сейчас? Это предмет торга между Москвой и Киевом, как вы считаете?
Я думаю, это пока не обговаривается. Они находятся на законной основе там. Это наша территория. Я думаю, что сейчас, правда, сейчас нужно думать уже о семьях этих военнослужащих. Я думаю, что им необходимо предложить эвакуироваться.
Неспокойная ситуация в восточных областях Украины. Я смотрел интервью с новым руководителем Донецкой области. Он уверяет, что в течение нескольких дней ситуация будет стабилизирована и намекает на какие-то серьезные изменения, в том числе кадровые, которые... Что за этим может стоять, как вы считаете?
Думаю, что нам без сомнения удастся удержать ситуацию на материковой части Украины и восточно-южных и восточных областях. Там нет такого потенциала пророссийскости, который существовал в Крыму. Я думаю, что люди понимают, что необходима стабильность, необходимо просто сейчас засучив рукава работать. Ну, мы же знаем, и фотографии были опубликованы людей, то они в Эстонии изображали пострадавших от фашистов, теперь они в Одессе, послезавтра они в Луганске, в Минске. Эти гастролеры известны. Думаю, что они будут локализованы в ближайшее время. Все эти провокации, которые были связаны с убийствами в Харькове и Донецке, были организованы российскими спецслужбами для того, чтобы иметь легитимный повод с точки зрения российского законодательства для агрессии против Украины. Власть достаточно сильна украинская, чтобы удержать ситуацию.
Вот эти вот милиционеры из восточных областей Украины, их частенько использовали еще несколько месяцев назад для противодействия тому, что называлось движением Евромайдана. Сейчас они в основном выступают как щит против пророссийски настроенных демонстрантов или тех, кто приезжает сейчас из России.
Есть определенная проблема. Она связана с психологией. Это все понимают. Я говорил с министром внутренних дел Аваковым, когда эти люди были использовались в одних целях, скажем, не совсем конституционных. Сегодня им нужно выполнять свои функции по защите правопорядка. Немножко по-другому. Позиция очень простая. Работаешь, выполняешь свои функции, вперед и дальше работаешь. Последние заявления министерства и министра службы безопасности о том, что все равны перед законом, независимо от того, какие они там силы и представляют, патриотически, непатриотически. Ходишь с автоматом, нарушаешь закон, извини, пожалуйста, нужно нести за это ответственность.
Вы упомянули о том, что Верховная Рада обсуждает финансирование новой украинской армии и формирование Национальной гвардии, завершение ее. Не могли бы пояснить, в чем, собственно, смысл этой Национальной гвардии? Верно, я понимаю, что отчасти она решает задачу и более жесткого контроля над движением Евромайдана, самообороны, которая включает в себя несколько тысяч или несколько десятков тысяч человек. То есть их ставят как-то под государственный контроль. Верно это?
Национальная гвардия создается на базе внутренних, бывших внутренних войск Министерства внутренних дел Украины. Да, действительно, интегрируется самооборона Майдана. Таким образом, создается абсолютно новое подразделение с новыми функциями. Мы действительно предлагаем всем, кто был в отрядах самообороны, записываться на Национальную гвардию. Потому что считаем, что сейчас угроза внешняя, она является превалирующей. Нечего делать сейчас на Майдане, там ходить по каким-то офисам, нечего заниматься еще какими-то делами. А есть четко обозначенная функция. Что надо защищать Родину, извините за такие банальные слова.
Насколько боеспособны будут эти подразделения?
Они сейчас проходят обучение на полигон в Украине.
О политической ситуации на Украине говорил украинский политолог, директор Центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 17 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Подавляющее большинство стран мира считают референдум о независимости Крыма нелегитимным. США и Европейский Союз вводят санкции против России. Ситуация в южных и восточных областях Украины постепенно стабилизируется. Украинский футбольный чемпионат, очевидно, будет доигран до конца. Продолжу программу, расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 17 марта, по версии «Радио Свобода». Власти Крыма провозгласили республику независимым государством, в котором город Севастополь имеет особый статус. Крым обратился к России с предложением о принятии автономии в состав федерации. Верховная Рада Украины утвердила указ исполняющего обязанности президента страны Александра Турчинова о частичной мобилизации. Министр иностранных дел стран ЕС вводят санкции в отношении 21 официального лица из России и Украины в связи с кризисом на Украине. Президент США Барак Обама обнародовал список российских официальных лиц, которые подвергаются санкциями в связи с теми же событиями. Движение «Синие ведерки» сообщили, что собрано 100 тысяч подписей россиян в поддержку отмены специальных сигналов для чиновников. В возрасте 97 лет скончался епископ Шанхайской католической церкви Фан Джонглиан. Он много лет преследовался китайскими властями. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 17 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Снова о ситуации на Украине. В Донецке сегодня продолжилась начатая еще в субботу акция пророссийских активистов у здания областной администрации. Накануне в городе прошел также митинг в поддержку крымского референдума, затем активисты взяли штурмом здание областной прокуратуры, но после этого разошлись. Наблюдатели и эксперты говорят о спаде пророссийской активности в восточных и южных регионах Украины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Выступления в Донецке проходят уже третий день, и по оценкам интернет-газет газеты «Новости Донбасса» идут на спад. В субботу и воскресенье эти акции собрали около 2,5 и 3 тысяч человек соответственно. Среди требований собравшихся было провести референдум о статусе региона в составе Украины, отправить в отставку нелегитимно с их точки зрения кабинет министров и присвоить русскому языку статус государственного. Кроме этого, собравшиеся требовали освобождения Павла Губарева, лидера пророссийских активистов, задержанного 6 марта службой безопасности Украины и затем арестованного на 2 месяца по обвинениям в сепаратизме. Вот что о событиях воскресенья в интервью «Радио Свобода» рассказал главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
В прокуратуре они постояли около часа, к ним вышел прокурор, попытался с ними пообщаться, однако они его перекрикивали, и в итоге толпа ринулась на прокурора, он успел зайти в здание, выйти оттуда, потом через задний выход, и толпа эта вся вошла в здание, побили музей ветеранов Великой Отечественной войны, побили картины, побили мебель и двери. Находились они там где-то порядка 40 минут, и потом вышли и пошли в сторону службы безопасности Украины. Там они попытались также взять штурмом здание, но им это не удалось, потому что здание более укреплено серьезно, чем прокуратуры. И рядом, напротив здания СБУ, находится офис компании, которая принадлежала нынешнему губернатору Сергею Таруте. Они решили, что Тарута может быть там, и отправились в здание в это, вошли туда через задний вход, прошлись по коридорам, зашли в столовую, съели все припасы, как, судя по видео, это фотография. После этого они отправились к зданию областной администрации. Они простояли порядка тоже 30 минут и ровно в 18:00 разошлись.
К вечеру воскресенья у здания областной администрации оставалось около 400 человек. Часть людей целенаправленно привозили из других городов области за счет местных администраций.
Вообще ощущение сейчас такое, что, в общем-то, пикеты сдуваются в Донецке. Активность сепаратистского движения резко стала падать. Точно так же резко, как она выросла 1 марта, когда на площадь Ленина вышли 7 тысяч человек под флагами политической партии «Русский мир» и «Славянская партия», которые на всех выборах парламентских не набирали даже 1% на территории области. И в областном совете, и в городском совете Донецка нет ни одной пророссийской политической фракции либо представителя какой-либо пророссийской партии. То есть это свидетельствует о том, что здесь русская идея как таковая, она, в общем-то, популярна на уровне гуманитарном, культурологическом, на уровне показа фильмов, да, там, на уровне общения, но не популярна в плане политической идеи.
16 марта митинги с аналогичными требованиями о проведении референдума и о придании русскому языку статуса государственного прошли в Харькове, Одессе и Луганске. В целом акции завершились без серьезных происшествий и собрали от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Митинг в Харькове сами активисты назвали «вечер-референдумом». Собравшимся предлагалось заполнить своего рода бюллетень-опросник. После митинга активисты двинулись в сторону областной администрации, а затем к российскому консульству, чтобы передать петицию с просьбой ввести в область войска и таким образом защитить харьковчан. В Одессе несколько тысяч человек прошли маршем от Куликова поля, скандируя «Одесса – русский город», «Одесса – вставай», «Сначала Крым, потом Одесса». Затем состоялся митинг. Луганские активисты собрались на площади героев Великой Отечественной войны. Там же была установлена палатка, в которой желающие могли заполнить бюллетень. Людям задавали вопросы, касающиеся их отношения к новой украинской власти. Обозреватель днепропетровской газеты «День» Юрий Райхель полагает, что серьезных сепаратистских настроений в юго-восточных городах Украины нет.
Все эти эксцессы, которые происходят в Донецке, Луганске и Харькове, являются способом игры местных олигархических групп, особенно особенно в Донецке и Луганске, с целью торговли с Киевом на предмет какого-то восстановления своего влияния. И второе, в основном это угольные короли. Угольная промышленность Украины убыточна. Она всегда поддерживалась трансферами из центрального бюджета, и они хотели бы сохранить эту ситуацию и в дальнейшем. Вот это основная игра, которая выливается в картинку, связанную с вот этими вроде бы сепаратистскими настроениями под флагом так называемой федерализации. В качестве активных групп, потому что местные совершенно в этом не заинтересованы, завозятся тетушки из Ростовской области или из Белгородской области, финансирует это семейство Януковича, это уже давно известно. Когда вот по российскому телевидению показывают вот эти все картинки с захватами и так далее, то не показывают, что за этим следует. Они приходят в эти офисы, там обладминистрации или что-то, ходят по кабинетам, разваливают мебель, но просто не знают, что им делать. Но они повесили российский флаг вместо украинского. И дальше они уходят, прихватывая все, что, как говорится, плохо лежит.
А для юго-восточной части, на ваш взгляд, какие сейчас остаются сценарии?
Скорее всего, сепаратистские выступления будут постепенно затухать по мере того, как, с одной стороны, Киев и местные региональные элиты будут находить какой-то модус вивенди. С другой стороны, будут кончаться финансовые ресурсы. Они прекрасно понимают, местные олигархи, что до них относительно легко можно добраться. Арест Дмитрия Фирташа – это очень серьезный сигнал, в первую очередь, для украинских олигархов, чтобы они кончали эти игры в сепаратизм. И второй сигнал для Москвы, что до них тоже могут очень быстро добраться.
Юрий Райхель не исключает, что ситуация на юго-востоке Украины может обостриться 21 марта. В этот день, как заявил вице-спикер Российской Госдумы Сергей Неверов, депутаты рассмотрят законопроекты, необходимые для вхождения Крыма в состав России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Время «Свобода» – итоговый выпуск программы «Понедельник, 17 марта». О международной реакции на референдум в Крыму. Его результаты пока не признаны ни одним государством мира, кроме России. На Западе голосование называют незаконным. Министры иностранных дел стран ЕС согласились ввести санкции в отношении 21 официального лица из России и Украины в связи с кризисом на Украине. Подробнее о международной реакции корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Министр иностранных дел Великобритании назвал крымский референдум насмешкой над демократией, отметив, что голосование было объявлено всего за 10 дней, никто из политических лидеров Украины не мог посетить Крым, а на полуострове присутствовали тысячи солдат из другой страны. Любые попытки России использовать референдум для оправдания присоединения Крыма или для дальнейших действий на территории Украины неприемлемы, подчеркнул Уильям Хейк. Никакие решения о будущем Украины не должны приниматься без участия украинского правительства, говорится в заявлении Белого дома. Там же отмечается, что военное вмешательство и нарушение международного права дорого обойдется России не только из-за санкций Запада, но и благодаря собственным дестабилизирующим действиям. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил в интервью газете «Бильд», что Евросоюз должен немедленно отреагировать на случившееся. Европа даст ясный и четкий ответ референдуму, нарушающему международное право, заявил Штайнмайер, добавив при этом, что любые усилия должны избегать дальнейшей эскалации кризиса. Европе необходимо решительно вводить санкции, считает министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.
Я думаю, очень важно показать, что мы усиливаем санкции. Они затронут людей, которые прямо ответственны за происходящее, и мы готовимся пойти дальше, если Россия не поймет этого сигнала и не сядет за стол переговоров.
О санкциях против России говорит и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Аншлюс
Крыма не может остаться незамеченным со стороны международного сообщества. Референдум был неконституционным, незаконным, и выбор Крыма не может быть признан международным сообществом.
Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек отметил, что высокие цифры крымского референдума напоминают ему выборы в Чехословакии до бархатной революции. Заоралек обратил внимание на то, что крымские власти ограничили работу наблюдателей и прессы на референдуме. «России будет сложно найти союзников в этом вопросе», — заявил он. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что приоритетом турецкой внешней политики остается безопасность и благополучие крымских татар. Турция не хочет изоляции России, но Россия должна уважать территориальную целостность соседних стран, заявил министр. Кроме того, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган должен провести консультации по крымскому вопросу с Азербайджаном и Казахстаном. Так называемый референдум был проведен в условиях незаконной военной оккупации. Его результаты – всего лишь отражение российского военного давления, заявил премьер-министр Канады Стивен Харпер. Референдум противоречит Конституции Украины, и Япония не признает его итогов, сообщил представитель японского правительства Йошихидэ Суга.
По украинской конституции территориальные изменения могут быть приняты только общенациональным референдумом. Это голосование неконституционно. Как подчеркивалось в недавнем заявлении глав Большой Семерки, референдум не имеет законной силы, и Япония не признает его результата.
Правительство Индии еще не комментирует итоги голосования, хотя на прошлой неделе советник по национальной безопасности Шившанкар Менон признал наличие законных интересов России в украинском политическом кризисе. В конце прошлой недели Соединенные Штаты Америки внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию против проведения референдума. В поддержку резолюции высказали сами американцы, Великобритания и Франция, а также все временные члены Совета – Аргентина, Австралия, Чад, Чили, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Южная Корея и Руанда. Россия проголосовала против, а Китай воздержался. Свое отношение к итогам референдума руководство КНР еще не обозначило. Литва и Латвия заявили о непризнании итогов голосования. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт призвал Россию вывести войска из Крыма, а Европейский Союз – ускорить подписание соглашения об ассоциации с Украиной. Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что фиксирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Большинство стран СНГ, включая партнеров России по таможенному союзу и ОДКБ, пока не комментируют итоги референдума. Иван Беляев для Радио Свобода.
Президент США Барак Обама подписал исполнительный указ о блокировке активов и введении визовых ограничений в отношении 11 российских и украинских граждан, которых американские власти считают ответственными за действия России в Крыму. Акция вступает в силу в отношении помощников президента России Владимира Путина, Сергея Глазева и Владислава Суркова, вице-премьера Дмитрия Рогозина, главы Совета Федерации Валентина Матвиенко, отстраненного от власти президента Украины Виктора Януковича. Также в списке председатель одного из комитетов Госдумы Леонид Слуцкий, депутат Госдумы Елена Мизулина, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и украинский политик Виктор Медведчук. Барак Обама объявил о том, что это только первый этап санкций, впоследствии они могут расширяться. О дискуссии в США об отношениях с Россией и украинской проблеме рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В воскресенье президенты США и России имели еще один телефонный разговор. Согласно выжимкам из их беседы, обнародованным Белым домом, Барак Обама подчеркнул, что крымский референдум нарушает Конституцию Украины и международное право, проходит в обстановке принуждения, ставшей следствием вооруженной интервенции России, и никогда не будет признан ни Соединенными Штатами, ни мировым сообществом. Очередной телефонный разговор в воскресенье имели и главы внешнеполитических ведомств США и России, в котором Джон Керри выразил глубокое беспокойство концентрации российских войск на границе с Украиной. Кроме того, он упомянул инцидент, в котором российское подразделение выдвинулось из Крыма в сопредельную Херсонскую область, а также хулиганские провокационные выходки пророссийских элементов на Украине, как местных, так и транспортируемых из Российской Федерации. Президент Обама и я убеждены, что в распоряжении России имеется более действенный способ обеспечения своих исторических, культурных и стратегических интересов в Крыму. И я хочу особо отметить, что Вашингтон и его европейские партнеры в полной мере признают, что эти интересы законны и реальны. Но если Россия желает легитимно воплотить их в жизнь, ей следует избегать односторонних шагов и опираться на многостороннюю дипломатию, на посредничество межправительственных или общественных организаций для защиты прав русскоязычного меньшинства на Украине. На вопрос о санкциях в информационном эфире телеканала NBC отвечал помощник президента Обамы Даниэль Пфайфер. Мы даем России шанс пойти по пути деэскалации кризиса и предотвратить нежелательные для нее экономические последствия, связанные с дальнейшим замедлением экономического роста, падением курса рубля и котировок на российской бирже. Не думаю, что России выгодна и дипломатическая изоляция, в которой, как мы видели в субботу, она оказалась после голосования в Совете Безопасности ООН. Чем дольше тянется кризис, тем более высокой будет цена, которую России придется за него платить. Даниэль Пфайфер ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли администрация Обамы просить Конгресс предоставить Украине военную помощь в случае расширения масштабов российской интервенции. Иными словами, является ли Восточная Украина для Обамы своеобразной красной чертой? Как пишет газета Wall Street Journal, президент не настроен приостанавливать дипломатические контакты с Кремлем по таким важным проблемам, как иранская ядерная программа, химическое оружие в Сирии или Афганистан. Более твердую позицию против России из-за оказания всесторонней экономической и иной помощи Киеву занимает видный сенатор-республиканец Джон Маккейн. Он только что вернулся из украинской столицы, куда прибыл во главе группы представителей Верхней палаты Конгресса от обеих партий. Все коллеги Маккейна поддерживают идею санкций против России, но при этом сенатор от Аризоны готов идти дальше, чем они. Соединенным Штатам следует начать с идейного пересмотра своего подхода к отношениям с Путиным. Нам надо прекратить все разговоры о перезагрузке, о большей гибкости и так далее. Я не призываю реанимировать холодную войну, я только призываю относиться к Путину без всяких иллюзий, как к лидеру, ориентированному на восстановление Российской империи. Как мы можем его остановить? Да, конечно. Конечно, экономические меры очень важны, поскольку, с одной стороны, Россия необыкновенно зависит от экспорта углеводородов, а во-вторых, правящий класс России состоит из клептократов, которые предпочитают держать награбленное добро за границей. Но помимо этого, я добиваюсь от администрации оказания Украине и военной помощи в объеме, необходимом ей для самозащиты. В числе прочих мер, которыми сенатор Маккейн рекомендует ответить на действия России в Крыму, размораживание строительства полномасштабной системы ПРО в Польше и Чехии и возврат к рассмотрению вопроса о принятии в НАТО жертв российской агрессии Грузии и Молдовы.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Несмотря на отмену и перенос нескольких футбольных матчей в связи с политической нестабильностью в стране, на Украине надеются, что очередной национальный чемпионат будет доигран. Календарный матч Симферопольской Таврии с киевским «Динамо» вечером в минувшее воскресенье был перенесен в украинскую столицу. Таврия напрямую добиралась с тренировочного сбора в Турции на самолете, зафрахтованном киевским «Динамо». У команд из Крыма в высших дивизионах украинского футбола их три, помимо Таврии, это Севастополь и Титан из города Армянск, обнаружились и финансовые трудности. В частности, потому что основным спонсором крымского футбола выступает бизнесмен Дмитрий Фирташ, арестованный в Австрии по подозрению в крупных махинациях. О влиянии политики на украинский футбол я беседую с главным редактором киевского еженедельника «Футбол» Артемом Франковым.
В тех событиях, которые сейчас развернулись вокруг Крыма, я думаю, футбол находится, я уж не знаю на каком месте, но точно с очень большим номером. И судьба крымских футбольных клубов, а именно Таврии, Севастополя и армянского Титана, ну, думаю, тоже где-то там находится. Почему-то именно вокруг Таврии все начали обсуждать. Почему? Потому что Таврия сказала, что у нее трудности с появлением в Киеве. Поэтому Таврия оказалась в фокусе, хотя Севастополь сел на автобус и переехал просто в Днепропетровск и сыграл за день раньше. А говорили все вокруг Таврии. Плюс, конечно, по Таврии добавляются сложности в связи с арестом в Вене нашего предпринимателя Дмитрия Фирташа, который известен как главный спонсор Симферопольского клуба. Я считаю, что поскольку Крым никто признавать не собирается, во всяком случае в обозримом будущем, я имею в виду пресловутую международную общественность, а также различные институции, как типа ООН, так и УЕФА с ФИФА, то нигде прописаться в чемпионате России крымские клубы не смогут, поэтому их единственный шанс, примерно как тираспольские клубы в чемпионате Молдавии, продолжать выступать в чемпионате Украины.
Это связано, может быть, с перебазированием Симферопольской Таврии из Симферополя с территории Крыма, или вы исключаете эту возможность?
Я не вижу никакого практического смысла в этом для какого-то ее хозяина. Севастополь, допустим, это главный спонсор был Новинский, наш народный депутат, бывший россиянин. Таврия – это спонсорство Фирташа. Армянский Титан – это тоже Фирташ. Город, где располагается принадлежащий ему титановый завод. Каково будущее – это будет зависеть от хозяев. Думаю, что сейчас кому-то вкладываться в футбол в Крыму Ну, разве что Россия, допустим, захочет сделать это политическим проектом.
Но мне кажется, что такая вероятность довольно высока, поскольку это такая символическая история, и Таврия, насколько помню, играла еще и в чемпионате Советского Союза высшей лиги периодически. Я бы такой вариант не исключал. А в самих клубах этих руководство твердо украинское, ведь может быть еще и так, что они тоже захотят флажок поменять?
Я думаю, что они сейчас находятся в таких чувствах раздерганных. Именно с этим связаны сомнения по поводу приезда в Киев, по поводу того, что «Динамо» высылало за Таврией самолет. То есть я подозреваю, что в Таврии сейчас просто не знают, что делать. Там очень осторожно принимают заявления и очень осторожные шаги. То есть сейчас, я думаю, они просто экономят каждую копейку, ну, чтобы продлить свое существование, а там уже куда кривая вывезет.
Основные игровые кадры этих трех клубов – это местные воспитанники, украинские футболисты или там много легионеров?
Севастополь провел чистку состава серьезно еще до наших революционных событий. А это было связано, уж не знаю, подозреваю, тоже с волей спонсора. Но это, безусловно, в основном украинцы. В общем-то, и Таврия – это тоже в основном украинцы. Там было достаточное количество легионеров, но многие пользуются сейчас поводом и отправляются из клубов.
А вообще, в связи с неспокойной ситуацией на Украине, мы знаем, что уже переносились матчи из Донецка и в свое время из Киева. Есть какие-то опасения за окончание футбольного чемпионата этого года?
Они были. Скажем так, оптимизм вернулся в связи с возобновлением чемпионата и с тем, что удалось сыграть все 7 матчей. Были ж разные варианты там по поводу матча в Харькове, по поводу киевского матча в Ставре, по поводу там конфликта Карпат с премьер-лигой и так далее. Тем не менее, все сыграли. Никаких проблем по этому поводу не возникло. Во всяком случае, мне о каких-то проблемах неизвестно. И поэтому, скорее всего, мы все-таки выходим на эту пресловутую финишную прямую.
Вчерашняя игра в Киеве, Динамо-Киев-Таврия. Формально Таврия-Динамо-Киев, поскольку матч должен был состояться в Симферополе. 15 тысяч зрителей пришло при плохой отвратительной погоде. Ощущение национального единения, болельщики на трибунах, как себя вели?
Не только в Киеве, во всех городах, где проходили матчи, как раз единение болельщиков было и искренним, и подчеркнутым. То есть все прекрасно понимают, что сейчас не до мелких каких-то болельщицких дрязг, деления на клубы и так далее. Ситуация действительно далеко находится за рамками футбола.
О ситуации в украинском футболе говорил главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Завершившиеся в Сочи 11-е зимние паралимпийские игры стали триумфом для сборной России, завоевавшей 80 медалей разного достоинства, установившей рекорд такой результативности. Эффект от яркого выступления команды смазали события вокруг Крыма и отстраненная международная реакция на паралимпиаду. Триумф России на Олимпиаде не означает, что проблемы инвалидов в России решены. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Поздравляю российских паралимпийцев, министр спорта России Виталий Мутко заявил: «Мне хочется, чтобы каждый из них просто реализовал себя». Что ж, паралимпийские медалисты, безусловно, себя реализовали. Чего стоит только достижение Романа Петушкова, который завоевал в Сочи 6 золотых медалей по 3 в лыжных гонках и в биатлоне. Но сейчас очень много говорится о так называемой безбарьерной среде. Ее вспоминал, скажем, президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен. С ней столкнутся сейчас все российские паралимпийцы, вернувшиеся домой из Сочи. Они увидят, что эта самая безбарьерная среда осталась в олимпийской столице. А дома, в своих городах России, они про нее очень быстро забудут, ввиду ее почти полного отсутствия. В сентябре 2013 года Международная организация Human Rights Watch опубликовала доклад «Вездесущие преграды. Отсутствие доступности для людей с инвалидностью в России». Уже тогда в докладе отмечалось ощущение огромной пропасти между теми, которым сила духа помогла найти себя в спорте, и прочими людьми с инвалидностью в России. Большинство из них, сказано в докладе, не могут не только реализовать себя на таком уровне, но и просто вести активную жизнь. Практически все права инвалидов отражены в федеральном законе о социальной защите инвалидов, но разрыв между декларируемыми правами и повседневной практикой огромен. Законодательно права инвалидов обеспечены, на практике же эти законы не выполняются. В 1980 году Советский Союз отказался проводить паралимпиаду после Олимпийских игр в Москве. В 2014 году отказаться от паралимпиады было невозможно. Ее непременным условием стали обязательства по обеспечению доступности всех объектов для людей с ограниченными возможностями. Но, разумеется, речь не шла о доступности по всей территории страны. Достаточно было создать ее на олимпийских объектах в Сочи. Многие надеются, что сделанное в Сочи распространится и на всю страну. Но таких экспериментов было в истории Советского Союза и России уже великое множество. И как бы не оказалось, что доступную и безбарьерную среду ждет та же участь. Очень символично то, что церемония закрытия Паралимпиады в Сочи прошла день в день с референдумом в Крыму. На волне патриотического накала в России пройдет любая судьбоносная новость, связанная с Украиной. Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи стали информационным прикрытием действий России в Крыму и на Украине в целом.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сборная Украины завоевала на Паралимпийских играх 25 медалей, заняв 4-е место в неофициальном командном зачете. Собеседник моего коллеги Валентина Барышникова, президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
Команда Украины выступала на территории страны, которая совершила агрессию и интервенцию на территорию нашего независимого государства. Более того, как вы знаете, мы командой, вместе с командой, принимали решение бойкотировать или участвовать. Вот по итогам выступления нашей команды, я считаю, абсолютно 100% было правильное решение участвовать в Паралимпиаде, чтобы обеспечить решение двух задач, собственно. Традиционной задачи победы, спортивной победы на Паралимпиаде в Сочи и гораздо более важной сегодня задачей – это вопрос, связанный с обеспечением мира на территории Украины. Вот, собственно, команда выступала под лозунгом «Мир в Украине». Говоря чисто о спортивных результатах, я не совсем доволен, ну, скажем, тем, что показала наша сборная, поскольку большинство, скажем так, молодых спортсменов не смогли психологически устоять под той ситуацией, связанной с агрессией и интервенцией на территории нашей страны. Минимум 4-5 золотых медалей – это то, что должно было быть по золотым только медалям. К сожалению, их нету. Во время Олимпиады войны прекращались. Нам удалось обратить внимание мировой общественности на то, что вооруженными силами нельзя решать между странами никакие вопросы.
Не почувствовали ли на себе спортсмены какой-то агрессии со стороны российской публики?
Отношение российской публики, российских граждан, российских волонтеров ни на секунду, никогда мы не почувствовали какого-то негатива. Мне было приятно, что абсолютное большинство зрителей подчеркнуто были с нами солидарны и позитивны, необычайно позитивны. Вот идет наш спортсмен или тренер по улице в национальном спортивном костюме. К нему подходит 2, 3, 5, 10 человек и начинает коммуникацию, контакт. Причем говорят о своей солидарности не только с точки зрения поддержки наших спортивных результатов. Люди говорили, что они не согласны с тем, что может быть война, что был войск на территории Украины. Вот.
Российские средства массовой информации в рамках этой пропагандистской кампании часто рисуют Украину как бы разделенную на две части, одна пророссийская, другая, как описывают ее в российских СМИ, фашистующая, националистическая. У вас нет ощущения, что ваше выступление, выступление команды может быть использовано российской пропагандой, что вот эта команда представляет пророссийскую, прогрессивную с точки зрения российских средств массовой информации часть?
Знаете, нет, это не так. У нас в команде есть разные 10 областей Украины. Часть команды говорит на украинском языке, часть команды говорит на русском языке. Команда очень консолидирована. Если так по логике российской пропаганды говорить, то у нас в команде был бы раскол. Но все они едины.
Спортсмены, по идее, должны готовиться к соревнованиям, настраиваться. Насколько среди них обсуждались события? Вместо того, чтобы готовиться или идти спать, соблюдать режим?
Мы категорически не согласны с тем, чтобы наших спортсменов ограждать от всего того, чем страдает наша страна. Поэтому, когда наши спортсмены, к сожалению и к счастью, не вылазили, извините, из интернета, и которые, когда они читали и переживали, что происходит на территории нашей страны, в том числе агрессия другого государства на территории нашей страны, к сожалению, это не лучшим образом отражалось на спортивных результатах. Что касается акций, которые хотели провести наша команда и наши спортсмены, и тренеры, знаете, к сожалению, мы, ну, скажем так, не проводили. Потому что по принципам Международного паралимпийского комитета нам запретили проведение каких-либо акций. Хотя я считаю, что все, что касается проявления в борьбе за мир, оно приемлемо на каком-либо спортивном мероприятии. И были плакаты, ребята нарисовали плакаты, хотели выйти на церемонию награждения. Были другие предложения, но мы приняли такое совместное решение, чтобы не проявлять каких-либо таких вариантов реакции, которые могли бы быть опасными с точки зрения дисквалификации национальной паралимпийской команды Украины. Особенно нам, ну, честно говоря, была угроза, что нас могут дисквалифицировать на несколько лет. Поэтому мы в этом смысле постарались все-таки вести себя в пределах регламента паралимпийских игр, паралимпийского движения. И даже те плакаты, которые ребята нарисовали, мы договорились их все-таки не вынимать и не демонстрировать на Паралимпиаде.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 17 марта работали мои коллеги Алексей Кузнецов и Валентин Барышников, был президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Победой сборной России на фоне крымского кризиса завершились 11-е зимние паралимпийские игры в Сочи. Вот так обстояли дела в понедельник, 17 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!